Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня иеромонах Авир Кибелов, настоятель Казанского храма села Кактал Алма-Атинской области, наш гость из Казахстана. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вам напомню нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Вот о пути к священству. Нам иногда кажется, что священниками рождаются, а ими между тем становятся. Иногда это путь, иногда путь, вернее, это всегда путь, иногда это путь, сопряженный с вопросами, с сомнениями, может быть, с какими-то кульбитами биографическими. Или, если даже это какой-то ровный путь, шествуя вот к этой цели, к мечте, к жизненному призванию, то все равно на этом пути человек что-то для себя важное понимает о Боге, о церкви, о жизни. И вот нам кажется, что рассказ о пути такого человека входит в резонанс с вопросами, которые есть у всех наших слушателей, в той степени, в которой мы задаем себе вопросы о жизни, о Боге, о человеке. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить.
Отец Аверкий, сразу к делу, как говорится, да? Вы учились на факультете журналистики в МАТе.
Да.
И что-то побудило вас уйти из института на четвертом курсе, когда до конца учебы обучения оставалось совсем немного времени. Тем не менее, потом вы поступили в училище, но ушли вы, как говорится, значит, в интервью вашем, в Никитский монастырь.
Да, Никитский монастырь, да.
Да, расскажите, пожалуйста, вот об этом жизненном эпизоде.
Это был эпизод очень важный для моей жизни. Я поступил как-то удивительно сразу после школы. Мне было 17 лет в 89-м году, и годы учебы в институте, они совпали с годами воцерковления. Даже вот совершенно параллельно. Первый раз вот так вот сознательно я пошел в храм, когда мы были на сельхозработах на севере Казахстана, в Кустанайской области, как вот эти студенческие отряды. Мы там, значит, собирали картошку еще для Советского Союза. И там оказался среди моих однокурсников, поступивших на журфак, верующий юноша Андрей. Вот, и мы сбегали с картошки для того, чтобы посетить церковь, пересеча границу России, ну, хотя еще тогда России не было, был Советский Союз. Вот, и там он меня привел в храм по-настоящему, показал, как ставить свечи, как молиться. Вот, и так началось мое воцерковление, хотя крещённый был чуть раньше, но в храм не ходил. Вот, и годы на журфаке, это были одновременно годы вот осознания себя. Мы с ним вместе потом уже ходили в Алмате, в алматинские храмы, ходили в горы, в горах, читали Евангелие, молились. И, конечно, вот это вот противоречие между жизнью светской, мирской, ну, я вам, наверное, нет смысла напоминать, что вот журналистская среда, ну, отличается такой вот, ну, веселостью, свободой в общении, может быть, даже какой-то свободой в нравах. Ну, в советские годы, наверное, такой свободы нравов еще не было, но, в общем-то, это была такая заводная, веселая компания. Я по характеру тоже был человеком очень веселым всегда, и одновременно я соприкоснулся с этим прекрасным миром паломничеств по святым местам России, общения с духовниками. Я в свое время имел возможность познакомиться и с отцом, по покойным архимандритом Наумом, и покойным архимандритом Кириллом. И вот
Троицко-Сергиевой Лавре,
да.
Павловым.
Подвязались.
Да, мы совершали паломничество даже еще вот в юношеские годы туда, в Пюхтицу. Вот там был такой отец Василий Борин, который отчитывал бесноватых в Эстонии. Да, я, конечно, для меня неизгладимые были впечатления пребывания на отчитке бесноватых. Вот. И вот эти два мира, они как меня разрывали. То есть, с одной стороны, вот эти студенческие компании. Надо сказать, мы тогда, это представьте, 89-90 год, когда вот начало моей учебы, как раз начало развала Советского Союза, потом развал Советского Союза. К нам приезжало очень много, кстати, вот тогда рок-музыкантов. Я вот вспоминаю, что мне приходилось брать интервью, ну, в составе, конечно, общей такой вот журналистской делегации, и у Константина Кинчева, и у Виктора Цоя, и у Александра Малинина. Правда, он нам отказал потом, и у квартета «Секрет». Вот.
Класс.
Да, в общем, такой набор.
Прям. Набор, да. Вот. И, с одной стороны, вот такая, ну, веселая жизнь, вот эти интервью какие-то. Вот я еще тоже попутно могу сказать, что наши, мои однокурсники, они не гнушались каких-то мистификаций, то есть создавали совершенно вымышленные истории там про снежного человека, про вампиров, про колдунов. Ну, это как фейки, сказать по-современному. Я вот с этим тоже столкнулся, но я как-то на это не решался. Но,
тем и не публиковали менее... в газете?
Да, где-то? Конечно, да. То есть уже тогда это было как-то, ну, то создать какие-то подложные фотографии, подложные факты, изложить, чтобы это было интересно. Желтая пресса, она как-то так захватывала.
Я помню на одной конференции, где речь шла о воспитании православной молодежи и студенчества, вышел один из выступающих, какой-то архимандрит, и сказал, первый шаг к тому, чтобы, значит, как-то восходить к духовности для молодого человека, для молодых людей, это перестать читать гороскопы. Потом вышел следующий выступающий, профессор факультета журналистики, сказал, первый шаг для молодых людей, журналистов, это перестать писать гороскопы в газетах. Потому что действительно ползала так виновато опустила голову, потому что молодые журналисты все работали в каких-то изданиях и писали гороскопы, потому что ничего другого молодым журналистам там не поручали. Это правда.
Вот это действительно.
Это нашим слушателям, которые читают гороскопы где-нибудь, может быть, случайно увидят, знаете, что их пишут... их писали мы, ну, не мы лично, но верить им нельзя.
Ну вот, и, конечно, вот эти вот два мира, с одной стороны, мир городской, светский, такой вот веселый, заводной, и в то же время мир вот молитвы, храма, чтения. Мне посчастливилось, конечно, много почитать, как-то тогда уже начинала издаваться духовная литература, еще таким ксерокопическим способом, но все равно. Вот еще у нас была прекрасная дача в горах у бабушки с дедушкой, где я проводил все лето, и наш дом находился тоже под горами, и вот вид гор, такой вот с их переменами осенними, весенними, вот эти вот дожди, дожди, радуги, там водопады, все, ну, мы ходили в горы, и вот это как бы все, причем вот горы и природа, они становились на одни весы с церковью, то есть вот есть некий такой светлый мир, не знаю, там созерцание, молитвы, какой-то тишины, там чистой совести, есть мир вот со своими соблазнами, искушениями такими, и я вот эти 4 года, которые я учился, это была борьба, конечно, такая, я понимал, что у меня нет как-то сил всему этому противостоять. Я даже вот такой вот момент, ну, может быть, сокровенный, хотя вполне, я считаю, наверное, правильный, о котором стоит упомянуть. Но, естественно, у меня, как вот у молодого человека, повторяю, ну, очень общительного, никогда не было, ну, что ли, сложностей вот общаться с девочками, с девушками и в школе, и в институте. И мне вот этот сам нравился момент дружбы, общения. Там, я и тогда уже писал стихи. Вот, и как-то... Но вот интересно, когда заходил какой-то разговор о браке или о семейной жизни, мне почему-то становилось как-то вот настолько страшно. Я даже не понимаю. Но я так думаю, что вот с самого детства, с юности Господь в каждого человека вкладывает некие знания о его будущей профессии, о будущем предназначении. И вот если человек, наверное, как-то внимательно к этому, он может понять, что, как, какой его путь. И я вот помню, что вот ту, как говорится, составляющую, ну, может, самую светлую составляющую человеческой дружбы, вот дружба между людьми разного пола, она была всегда, вот, как какие-то стихи, там, переписка, там, общение, но как вот думать о каких-то вот серьезных отношениях, семейных отношениях, мне было страшно, я вот не могу понять, почему. У нас была, в общем, обеспеченная семья, у меня как-то дедушка был полковник, у нас все было, в общем, но вот мысль о семье, она меня как-то пугала, и вообще самая моя большая мечта была стать странником. Я где-то читался, может быть, откровенных рассказов странника или еще какой-то...
В Иисусовой молитве.
В Иисусовой молитве. Ага. Но даже даже больше, наверное, вот о странничестве, да, о таком вот самом состоянии. Мне хотелось все увидеть, все посмотреть. Я думаю, ну какая семейная жизнь, думаю, это так скучно, это значит, вот это же у кого из классиков там говорится об этих халатах, да, там у Чехова, по-моему, да. Вот.
И я
вот
всё... Да у кого только не говорится о халатах в связи с семейной жизнью.
Да, да, да.
Наташа Ростова в финале «Войны и мир» появляется, у Толстого в засаленном халате. Я помню, как нам в школе рассказывали, что вот для Толстого это идеал женской красоты, вот семейственности, естественности такой вот в жизни, к которой нужно стремиться. Ну, оставим на совести классика эти обобщения.
Да, да. Ну вот, и мне казалось, что это все как-то еще рано, скучно, что нужно как-то попутешествовать, как-то узнать. Ну вот, и в таких сомнениях я жил, да, где-то вот до 4 курса, и вот мой духовный наставник в Алма-Ате, отец Евгений, ректор, кстати, там, факультета богословского, где я сейчас преподаю, он меня все время удерживал, говорит, надо учиться, православные юноши должны быть образованными, мы должны вот как уметь говорить и на светском языке, и на духовном языке с миром. Вот, и так продолжалось, значит, до 4 курса, и как-то мне стало совсем уж не в моготу. И надо сказать еще, что вот на 2 курсе я перенес очень тяжелую болезнь, которая, вот, наверное, если говорить о пути к монашеству и к священству, наверное, был таким кульминационным моментом. Я пережил нечто похожее на рак головного мозга. То есть, ну, я специально, мы не делали анализы, но у меня стала пропадать речь, память, у меня, в общем, нарушалась координация движений. Вот я, в общем, где-то на полгода стал, ну, может быть, частично сумасшедшим как-то или каким-то вот, ну, человеком совершенно потерявшимся. И это настолько было тягостно все осознавать, что я вот не владею ни мыслью, ни словом, ни надо даже двигательно, мне было очень тяжело. И болезнь какая-то непонятная такая.
Вас обследовали?
Ну да, обследовали. И даже как-то у меня какого-то точного диагноза не было, что они говорят, ну это какие-то нарушения там, может быть, головного мозга. Вот. Что-то нас вот удерживало от какого-то, вроде тогда уже эти МРТ они были, не были, но именно мы как-то ждали, может быть, страшились какого-то страшного диагноза. Вот. И вот полгода я жил в каком-то таком, конечно, адском состоянии, вот именно таком предсмертном. Это мне было еще 19 лет. Вот. И вот эти полгода, они, конечно, настолько все во мне переменили. И потом неожиданно вот это избавление... воскрешение, как из мертвых, оно произошло прямо на Пасху, наверное, 93-го года. Вот именно в пасхальную ночь я пошел, хотя уже даже мне в церковь я долго не ходил, прям вот не мог. И вот буквально за пасхальную ночь, пасхальную неделю во мне все восстановилось, вот как будто какая-то завеса спала, у меня вернулась и речь, и память, и силы физические. Для меня это так было чудесно. Я думаю, вот в Евангелии, в толкованиях на Евангелие рассказывается, что вот иногда Господь, скажем, расслабленного, да, который 38 лет лежал, он его воскрешил моментально, то есть даже не по этапам, а он сразу, ему вернулись все силы. Вот я нечто похожее пережил сначала эти полгода такого какого-то предсмертного состояния, и потом вот именно на Пасху возвращение всего, и конечно, вот это все так еще более обострилось, я уже как-то понимал, что мне не хочется жить в миру, что мне хочется как-то послужить Богу, но я как-то тогда не задумался о священстве, мне казалось, что священство – это что-то такое далекое, что-то после 30-40 лет, что человек должен созреть, сформироваться, вот, но мне хотелось, наверное, чего-то такого, ну, может быть, хотя бы работать при храме, а вот не быть на постоянной вот этой такой суете экзаменов. Да, и вот уже после вот этого, я еще поучился, конечно, где-то год или полтора, и потом решил, как вот мы говорим, узнать волю Божию, ну, я думаю, это такое, наверное, тоже, наверное, классическое решение, обратиться к старцу, спросить волю Божию, есть ли мне воля Божия учиться дальше. Вот, я тогда поехал в Троицко-Сергию Лавру, как раз, ну, в перерыве, сдав одну сессию, вот, кажется, весеннюю сессию, наверное, это уже 94-го года. И я попал к отцу Науму Байбородину, архимандриту непокойному. Вот, мы с ним поговорили, он меня выслушал и благословил меня уйти журфака и, значит, пойти в Никитский монастырь в Переславле-Залесске. Вот, конечно, я вот это благословение воспринял с великой радостью. Вот у меня вообще даже не было никаких... То есть это то, что я ждал много лет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Аверкий Белов, настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, села Коктала Мотинской области, у микрофона Константин Мацан, Кирова Аврентьева. Отец Аверкий, ну такое не самое легкое благословение, бросить институт перед самым его завершением. Как родители к этому отнеслись?
Ну да, конечно. Но для меня это казалось, наоборот, таким вот радостным каким-то... Ну, я, наверное, в общем-то, столько лет я об этом мечтал, что мне... я как-то не держался. Мне казалось, что ну, это не самое важное в моей жизни. Вот. Внутренне был готов. Но вы правильно говорите, что, конечно, весь вопрос был с родителями. Ну, к родителям у меня тогда относилось четверо человек. Это мои бабушка с дедушкой, которые, у которых я жил и вырос. Они мне были как родители, моя мама, вот ныне покойная, раба Божия Светлана, мой папа Вячеслав, который тогда жил в Москве, они с мамой были в разводе. Ну, вот, в общем, четверо взрослых, с которыми я был связан действительно, ну, родственными узами, и мнение которых, состояние которых для меня было очень важно. Вот все они, значит, среагировали очень по-разному. Надо сказать, что... батюшка, может быть, соотносясь с каким-то древним опытом монашеской жизни, он благословил меня первое время не сообщать родным. Ну, вернее, как вот как раз отец Евгений, который тоже был в Лавре, он рассказал, что я, значит, поехал в монастырь, ну, чтобы родители не волновались, но первое время связи у нас не было с ними, они просто знали, что я все хорошо, я живу в монастыре, что я ушел с журфака. Вот. Ну, бабушка с дедушкой как-то к этому отнеслись, ну, с печалью, но как-то так вот, ну, более спокойно. Мама, она как-то всей душой меня поддержала. Вот удивительно, что мама, она преподаватель консерватории, она уже тогда, в общем-то, тоже приходила к вере, и она как-то меня очень хорошо поддержала. Впоследствии она была, кстати, много лет, 25 лет была редактором журнала православного в Алма-Ате. Вот мама меня все тело поддержала, а папа перестал со мной разговаривать. Вот. И именно для него это было самое большое потрясение. Вот, ну, так как, говорится, большинством голосов, что бабушка с дедушкой, может быть, с неохотой, но согласились. Мама полностью поддержала, папа был против, но вот...
Среднеарифметическое получилось за.
Да, за. Вот. И еще вспоминаю такой забавный момент, что, значит, когда... ну, мама не знала, где я нахожусь, просто знала, что я в монастыре, вот, а я тогда пас коров в Никитском монастыре, у меня было 10 коров, 10 баранов, лошадка, ну, вот, я не знаю, как кому, для меня, как мальчика, выросшего в городе, ну, с крестьянскими корнями, что у меня все остальные предки были крестьянами, только дедушка вот после войны выучился в военной академии, став офицером, он вышел из класса крестьянства, вот, но, видимо, вот эти крестьянские корни, они были сильны, генетика крестьянская, и для меня это вообще был праздник, что я просыпаюсь там в 5 часов утра, седлаю лошадку, даю коров, выгоняю их, весь день их пасу, там вот этой прекрасной природе Ярославской области. И вот, значит, когда однажды я... А тогда монастырь только восстанавливался, это 1994 год, и коровы жили в одном из братских корпусов. Значит, в одном братском корпусе мы жили, в другом корпусе коровы и бараны и лошадки. Вот, и когда я, значит, загонял... У нас так было красивое закатное солнце, вот, и навстречу мне выезжает камера программы «Время». У них, значит, был сюжет о новооткрывшемся монастыре вот, Ярославской епархии. И они такой нашли красивый план, да, что вот юноша-пастух загоняет прямо вот в арку монастыря, загоняет скот. Ну, я выглядел тоже колоритно. У меня какой-то бушлат был там, это уже осень. Была бушлат, там сапоги кирзовые. И вот я тогда не на лошадке ехал, но как-то лошадка рядом шла. Вот этот сюжет увидела мама по программе «Время», вот, и как-то успокоилась, что, ну, там было объявлено, что Никитский монастырь, Ярославская область, вот, ну, как-то так вот удалось это все преодолеть, в общем, родительское какое-то такое.
Вы сказали в начале такую фразу, произнесли: я по характеру был человек веселый.
Да.
А монашество предполагает отказаться от веселости?
Ну, я думаю, наверное, есть такие формы веселости, от которых, конечно, нужно отказаться. Ну, это прежде всего какая-то, может быть, такая язвительность, ироничность. Я читал одного...
Эх, не будь мне монахом.
Да, вот я только хотела сказать.
Спасибо, Кирюшка.
Нам с тобой пока в монастыре она.
Да-да-да. Ну да. Ну вот, я где-то такое прочитал про иронию. Кто-то писал, не помню даже, из святых, или наоборот, из философов или психологов, что вот ирония — это одна из форм уныния. То есть человек...
Кошмар какой.
Да. Ну, такая ирония, наверное, плохая ирония.
Ну да, ты скрываешь уныние за...
Да, да, что ты вот над всем как-то подшучиваешь, над всем подсмеешься.
Да.
Вот, но наряду вот с какой-то неправильной веселостью, то есть таким, может, пустым юмором, таким балдежом, там, всякими разными формами, есть, конечно, веселость совершенно здоровая. Мы видим, в общем-то, и... Ну, примеры Серафима Саровского, который говорил о том, что вот когда человек в духе радости, он может все совершить, а
от натуги ничего не сделаешь
доброго. Вот. Ну и, конечно, особенно Амвросия Оптинского. И он, значит, тоже мы знаем, что он очень часто шутил, очень рассказывал какие-то забавные истории, то есть сочетал свой старческий опыт. Ну и, надо сказать, я думаю, что вот почти все люди, которых я встречал, вот такие пастыри, я, к счастью, немало видел достойных епископов, священников, они все были с чувством юмора. Я бы, так сказать, не встречал ни одного, кто бы так вот...
У нас на Радио Вера недавно была программа «Философские ночи», в которой как раз гость размышлял и делился результатами своих исследований об иронии в Библии. И в том числе очень интересно гость рассказывала, что проследила, откуда вообще пошло слово «ирония», куда оно по смыслу восходит. Да-да. Восходит оно к греческому слову, я греческий не знаю, поэтому не буду сейчас пытаться воспроизводить, но смысл был такой, что восходит к некоторым, кому вот характеру, явленному в греческом театре, характеру, когда человек специально себя немножко принижает. То есть в известном смысле самоирония предшествует иронии.
Да,
сначала
да,
человек как бы не вполне всерьез таким каким-то, мы бы по-христиански сказали, смирением относится к себе, и вот это отношение таким образом ему известно. И он может, это я уже сейчас дальше додумываю в контексте нашего разговора, он может быть не вполне правомерно вот такое некоторое принижение применить к окружающим и к миру. И тогда, наверное, становится такая злая ирония.
Да,
а вот самая ирония, вещь, мне кажется,
очень
полезная.
Мне кажется, очень полезная.
И очень христианская.
Она как раз необходимая, даже считаю, совершенно. Вот, ну, я вам могу, если хотите, могу один пример такой рассказать, эту тему привести.
Конечно, хотим.
Я когда, значит, тут уже меня только рукоположили, постригли, ну, я очень рано, конечно, я сейчас вот с ужасом смотрю, что мне было 22 года, когда меня постригли, рукоположили.
Это очень действительно
вот,
рано.
Вот, я прямо сейчас мне вот 50 будет скоро, вот, я, конечно, с ужасом смотрю, наблюдая, как вообще все это бывает в жизни у некоторых. Вот, это, конечно, молитва духовника, милость Божия, ну вот, и меня назначили на приход Ксении Блаженной, это такой город недалеко от Алматы. И я приехал, естественно, ну, я еще не получил духовное образование, и, тем не менее, уже был священником, иеромонахом молодым. И это был период Великого Поста, когда читается по много глав Евангелия, ну, в центре храма. Вычитывается Евангелие, все Евангелие, да, вычитывается за Великий пост. И вот когда выпала моя очередь читать Евангелие, я, может быть, от волнения, может, от того, что я еще славянский знал не в совершенстве, я, конечно, допускал ошибки. И, значит, на клиросе была, значит, регент, которая как-то, видимо, относилась ко мне, может быть, изначально неприязненно, ну, считай, может быть, каким-то выскочкой, что вот я молодой, там, приехал, а есть настоятель, человек уже более опытный, умудренный, да, что какая-то у нее очень сложное ко мне было какое-то отношение, вот, и она, заметив, что я вот так вот читаю с ошибками, она устроила такую, он был человеком очень темпераментным, с горячим характером, она устроила такую скандальную сцену, а наш настоятель, прекраснейший вот архимандрит Вениамин, мудрейший, умнейший человек, обладавший очень тонким чувством юмора, он сидел, пил чай в трапезной, и вот она, значит, забежала и такую вот тираду ему выдала, что «Отец Вениамин, куда вы смотрите? Что происходит у нас на приходе?» Отец Аверкий допускает ошибки при чтении Евангелия. Я читал у святых отцов, что бесы радуются, когда, когда священник неправильно читает Евангелие. «Я больше так не могу, я переживаю, я плачу. Сделайте что-нибудь, там, остановите, там, ну, в общем, исправьте эту ситуацию». Вот. Отец Вениамин, он крайне выдержанный человек. Я вот за годы наши, 12 лет мы с ним служили вместе, я вот, честно сказать, никогда не видел его гневающимся, раздраженным. Он все как-то вот с улыбкой, с добрым юмором эти ситуации. Вот он, значит, так попивая чаек, спокойно, значит, ее слова пересказывает. «Так, так, значит, бесы радуются при ошибках, вы переживаете, плачете. Это доказывает, что вы не бес». Вот, и они все как-то там, и как-то все там расхохотались, трапезные, да. Говорит, да. Это доказывает, что вы не бес. Вот, и все, и, то есть это все его действия, как бы, да, но он понимает, что, ну, я-то и сам понимаю свои ошибки. Вот, и вот у него такой вот, такая была мудрость, он из всех каких-то таких вот сложных ситуаций, скандальных, он выходил вот так с какой-то шуточкой, улыбкой, никогда не кричал на меня, да и вообще ни на кого не кричал. То есть вот максимально, что я вот видел, что он мог так вот нахмуриться и немножечко так замолчать. То есть так вот, это вот высшая степень проявления раздражительности, ну или как обиды, может быть, гнева или как-то так вот. Вот поэтому, конечно, вот самоирония и добрый юмор, и добрые шутки, они, как мне кажется, неразрывно связаны.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» иеромонах Аверкий Белов, настоятель Казанского храма села Коктал Алма-Атинской области. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».